На 5. А с какого времени ты вот отчетливо помнишь брата? Получается, ты же так, чтобы ну, детство вот такое яркое.
Знаешь, как человек устроен, помнит свою жизнь там фрагментами. Вернее, на подсознательном уровне мы все помним. Угу. А вот там какие-то эпизоды там еще времен, когда мы жили на старой квартире.
Здесь перейдем. А на старой квартире это что ты имеешь в виду? Это где?
В Харькове,
На Блюхера?
На пожарной части.
На пожарной части.
Пожарная часть там, на улице Квиткесновьяненко. Угу. Там Вольперская церковь есть такая. Угу. Старый Харьков. Вот.
А вот что там больше всего запомнилось? Твои вот конкретно воспоминания о том, что же там такого примечательного было, кроме пожарной части? Как проводили время детское для тебя? Не про Сашу, а для тебя такие внешние моменты, которые запомнились, отпечатались, и ты вот никогда и ни при каких условиях их не забудешь.
Мы с ним разные по характеру, в том плане, что я домашний человек, я все время, у меня-то и друзей мало было, так. Ну, больше дома с мамой, то есть я мамин ребенок. Mm-hmm. Саша, он всегда, он лидер, как человек, который умеет дружить, знаешь, есть такой момент, который, всегда какие-то компании, футбол, какие-то хулиганства там. А? Пожарка, знаешь, сейчас каланча старая еще времен, царских времен. Такая. Ну, на фотографиях ты, наверное.
Да, я вижу.
И все, Саша. Причем он чуть целеустремленный, и он вот у него увлечение футболом, это самая большая любовь, кроме рок-музыки, конечно. И вот он, помню, раньше же они сами с пацанами делали трафареты. Трафарет это такая с номером. С номером, с эмблемами футбольной команды. Mm-hmm. Это отбралась какая-то там футболка. Обычно с длинным рукавом, советская. Mm-hmm. Желтого цвета. Там. Желтый цвет это Бразилия. Mm-hmm. Бразилия самая любимая команда. Пеле, все. Кумир. И с помощью этого трафарета вырезался из картонки. Это я помню, плотная бумага. 10 номер. Эмблема Бразилия, надпись, эмблема, Адидас какая-то там, и все это на обычной футболке, краской, делалась футболка с номером 10, и, значит, футбол с пацанами. И вот... наша, ну, моя дошкольная, Сашина, начальная школа, у нас там через дорогу была школа, семилетка. Он туда ходил, начальная школа, там не переехали. Вот, а я в это время в детский садик ходил. Там мама работала. Напротив завода Шевченко, там детский садик, она там работала.
А, ты тоже тут этот садик посещал, да?
И я там, ну да.
То есть в садик ходил, это был твой садик, да? Можно сказать.
Да, и мы так, сейчас стопил платеж, нет? Школу вторую, 107-я. И я там уже учился до 8 класса, со 2 класса. И Саша там начальную школу, ну не начальная, а ну это Саша помню, я не помню. Он там учился, а потом спортшкола имени Островского, 94-го, на Лучи, ну.
А ты в спорт не хотел пойти, да? На всем этом, на фоне вот этого дворового ажиотажа, который был и в жизни Саши, и в жизни сверстников. Не хотелось туда, да? Тебе лично.
Ну, я у нас в школе была спортивная секция гандбола, ручного мяча. Раньше много школа была, спортивных секций. И мама меня отдала, я там ходил по часам. А как, ну, это надо иметь талант. То есть, потому что, ну, ты им что здесь сделать карьеру?
Я имею в виду, ну да, да, пойти в спорт. Ну понятно, что не все становились реализованными спортсменами, да, но у всех была, ну у большинства людей, ребят, у них была надежда, мечта, чтобы быть на кого-то похожим, да, чтобы достигнуть каких-то результатов. Никто не думал, для чего, да, во что это перейдет. Никто не думал, стану я тренером там или реализованным спортсменом, но было то, что двигало их к какому-то образу, да, на что это должно быть похоже. Или я ошибаюсь?
Нет, ну я хотел, конечно, футбол играть, но я любил на воротах стоять, когда футбол играли.
Вы с Сашей вместе играли тоже, да?
Да нет, ну знаешь, в классе, обычно пацаны из класса, или между классами, ну, школьные, на школьном стадионе, это Саша потом и в спортшколу ходил, и на металлисте. Вот. Ну, я когда-то потом попозже там тоже на металлисте хотел там. Ну, понятно, нельзя. И на металлисте уже брали людей, ну, пацанов способных, которые, с которыми
можно было получить.
Которые могли быть уже футболисты.
Ну, может, вот спросить про папу. У тебя какие воспоминания связаны с отцом? С пожарной частью, с тем, как он приходил, уходил, разговаривали вы с ним? Поскольку ты говоришь, что ты больше ребенка, который с мамой, да, больше общался, ну, был включен в процесс по домашнему хозяйству, то с папой как у тебя складывалось общение и какие воспоминания остались?
Ну, воспоминания. Папа — это все человек, который дал тебе жизнь, такие самые золотые. Просто я мамин ребенок, потому что мама у нас воспитатель, она всю жизнь, 50 лет, у нее стаж, работает с детьми, она всю жизнь в садике работала воспитателем. Хотя она институт оканчивала по другому профилю, по историческому. Но и я больше с ней. Больше с ней время проводил, потому что там она работала там со школой. Садики детские построили. И она там работала. И я, когда в школе учился, я просто приходил там не на обед, и просто обедал. То есть, ну, настолько привязан. Ну, это просто по жизни так получилось. Ну, а с папой у него работа совсем другая была. Пожарный.
Он был часто в командировках, или это был какой-то жесткий режим жизни профессиональной, когда ему там приходилось там поздно возвращаться, он мог по звонку куда-то сорваться, ехать. Вот в чем отличие вот жизни пожарника?
Ну, как? Это когда Саша больше расскажет, конечно.
Интересен твой срез.
Ну, я помню, что когда мы в пожарке жили, он часто, ну, у нас там отдельная квартира была, пожар пошел. Ну, часто на пожар, да, на ночных, это ночные вызовы. Часто. А потом уже на Салтовке, у него уже там уже должность была, офицерская звание. Ну,
что тебе еще хочется?
Понятно, что я на пожар не выезжал.
Помнишь тот момент, когда Саша впервые, ну или там какие-то первые дни, может быть, взял инструмент, увлекся игрой на гитаре? Ну, тот момент, когда к вам в гости пришел кто-то из знакомых и
это
повлиял на него.
Наш знакомый, дядя Володя, да. Мужчина был, с бордой, как он, песни Высоцкого.
Он говорит, конечно, мне кажется,
пел, здорово. И вот он приходил и пел песни Высоцкого просто. И вот Саша тогда увлекся.
Да. А как он изменился по поведению? Что он стал делать? Вот он, как прям зарылся, начал что-то там искать, как-то, как-то появилась первая
нашел,
гитара.
Начал на гитаре учиться. Причем, по-моему, там это были обыкновенные такие гитары. Знаешь, вот эти ребята простые, классические, там подростки играют. Я не помню, 19 стоили или 20, какие-то такие деньги. И обычно в магазинах продавали 7-струнки. 7-струнки, и он переделал, переучился на 6-струнки. Потому что 7-струнка, 7-струнная гитара, это русская гитара, да, а там в рок-музыке, в музыке обычно это 6-струнка. Там, ну, то есть просто там, да, по-другому, там другие аккорды, и, ну, немножко по-другому, там, чем 7-струнка. 7-струнка это классическая. И вот он, причем, знаешь, он человек самообучающийся, то есть он все делал сам, по наитию или как-то так, потому что там, все сам переделал, там какие другие струны вываривал и пытался играть там, опять же, там потом запись Высоцкого появились первые, на бобины записывали, слушали, подбирал аккорды и с братом, брат наш Юра Тверников, он умер, очень-очень, не близкий был, все. У них там, они ровесники, они там, вот разница, там Юра немножко старше, и они, конечно, везде вместе, и вот эти увлечения общие. И, ну, часто, в принципе, там, никуда не было. Там, на речку, знаешь, там, вот, убегали, бежался. Ну, потому что, когда маленький, вот эта разница какая-то вообще.
Гигантская, кажется.
Да, даже вот там, между братьями.
А сейчас эта разница ощущается у вас?
Нет, сейчас.
На следующий тракт.
Это со всеми людьми так, в принципе. Это не то, что мы такие уникальные. А это все там, младшие братья, они, ну, как-то всегда еще считается, что там даже год разницы, это уже, знаешь, малявка, а если больше. Да, конечно, меня это сильно, конечно, огорчало.
Почему огорчало?
Расстраивался я.
Хотелось быть ближе к ним.
Старший брат, в принципе, кроме родителей, ближе человека нету, чем брат, чем родной брат. Поэтому, ну, у тебя брата нет старшего?
Родного нет, но только два родных.
Родного нет, ну, твой родной так.
Другая история.
Это немножко, ну, когда живем вместе. Потому что ж я же подражал и учился у него, ну, жизни каким-то вещам, как, конечно, мне.
Слушай, а помнишь тот момент, когда Саша немножко перескакиваю наперед, он поехал в Полтаву поступать в медицинский институт и, ну, спел там песню, там произошли вот эти, эта история, когда попросили текст переписать, да? И он вернулся домой, а потом через какое-то время...
Да, я понял.
Можете сказать, что происходило, что ты помнишь с того момента, что происходило дома? Было ли это какое-то, ну, тяжелое что-то, да, в семейной истории? Или это все достаточно легко переносилось, потому что изменение места работы, так понимаю, да, произошло? История папы профессионально, она повернулась. Подумаешь пока, зайдем? Да? Или сейчас поговорим, а потом зайдем?
Заканчивайте перебор.
Зайдем.
Мне
кажется, они просто из моего рассказа не знают.
Выкинуть.
А, это уже задача второстепенная.
А оставить? Что там можно оставить? Там? То, что всем известно.
Да, нет, это тебе кажется.
Я только подтвержу.
Да, да. Так оно и было.
Так оно и было.
Так вот, реакцию папы, мамы на вот эту всю историю, помнишь?
История с Полтавой. Да, это Саша все подробно уже рассказала, описала. Я помню, что дома, да, были разговоры. Ну, я-то помню, как они с братом уезжали, да, поступать. А потом, когда все случилось, дома, да, он получил нагоняя, конечно. Потому что, да, потом последствия для... Папа были, и, ну, все серьезно, слова не стану. Все-таки вот 82 год, это все было секретно. И, да. Сейчас, может, трудно представить, потому что сознание людей кардинально изменилось. Не только там общественно-политическая ситуация или там экономика, тем более что эти разных поколений, они...
Получается, Юра Тверетников тоже поехал с Сашей поступать?
Да, они... Там. Ну... Да. Саша больше... Ну, так, да, но он просто... Это все серьезно, тогда. Ну, потом уже узнал. Я так. Так, ну как воспринял? Ну, не поступили. Не поступили. Угу. Тогда ж.
Не в один, так в другой.
Тогда. Ну, если куда-то поступал, тогда по-серьезному, там, по-настоящему. Не как попал ваше. Сейчас можно. 5 вузов там подать документы с оборудованием. Ну а так помню там, ну, такие вещи, что когда-то даже во время дефицита хорошей музыки не было. Там финал мелодии, по сути, подпольные пластинки, там, первым еще. Дали деньги как-то на кроссовки за ним. 10 рублей. Купить. А он купил пластинку Джеймса Ласта. Там, танцуем без перерыва. Тоже 10 рублей дал. Вот. А кроссовки не купил. Ну, вот такие вещи.
Как к этому всему уже относилось?
Ругали.
Да. Вот ты говоришь, что ты, ну, более спокойно, да, покладистый, что да, это домашний ребенок. А вот Саша, ну, там, такой можно сказать, обобщив, да, протестной, такой активный, ищущий, да, человек активный. А насколько из этого всего ему доставалось от мамы, от папы и от других людей? Вот, были какие-то истории, когда там, как в Денискиных рассказах, там вылил кашу с балкона, да, потом мужчина в шляпе весь в каше приходит домой, да, и вся правда становится явной. Были ли какие-то такие подобные истории на твоей памяти?
Не, ну, с другими людьми-то нету. Больше доладил со всеми. Угу. Так. Ну, что враги были, так не было врагов. Или там. Ну, другое дело, что как вот эта болезнь хроническая. Тяжело. Что тяжело? Вот хроническая болезнь, когда, ну, обычная там недуг, то человек заболевает, и там какие-то меры принимает и выздоравливает. А при хронической, ну, болезни вылечивается. И, ну, жить тяжело. Реально чисто физически. Ну, нам, здоровым людям, трудно представить, как это. А вот люди там, люди-инвалиды, это, ну, нам не почувствовать. Мы можем только там догадываться или представить. Видишь, ну, а, конечно, для человека, который там футбол, или там такая любовь, ну, очень сильно. Он был бы, я думаю, хорошим футболистом. Мне так кажется, что если все нормально.
Все к этому шло.
Да, если все было нормально. Потому что, ну, там есть воспоминания людей, которые там наблюдали, он играет в футбол, что, ну, было у него такое, предрасположенность, ну, дано, как-то, ну, он к таким людям относится, которым дано, ну, много. Вот он не стал спортсменом, так он был в музыке, стихи писал. Причем, ну, по большей части, да, ходил в музыкальную школу, в музыкальной школе там все эти классические вещи разучивал и играл, и какие-то экзамены сдавал. Тоже, казалось бы, там петь дворовые песни, там где-то с пацанами по гитару одно, а классические все эти дела, это, ой, как непросто. Ну, тем не менее, ну, просто есть талант человека, или даже дар, вот, и ну, получалось, и многие вещи, конечно, на самообучаемости, то, что называется. Как гитару делать и вещи.
Дома у вас музыку слушали так, в детстве, ну, там, когда вы были маленькими, вот родители?
Да, ну, родители... Ну, такого увлечения не было. Ну, как они, когда там на праздники, там песни попеть, или когда родня собиралась, там, на какие-то заставления, да, любили песни петь. Угу. Вот, а музыка, рок-музыка, вернее, даже Это уже у меня, это от Саши. Мы во времена, я помню, у нас были такие в 60-х, наверное, годов такие чемоданчики. Там вертушка. Угу. Еще вертушка там самая простая. Крутить вертушка на крышке динамик. Крутить там мягкие пластинки, знаешь. Угу. Ну, причем можно было там классическая, значит, 33 1/3 оборота минуты. А долгоиграющий, так сказать, формат до этого 78 оборотов. И можно было слушать переключатель такой, тумблер. Можно было и так, и так слушать, причем такие вот на 77 борту толстые пластинки такие. Угу. Еще там оставались какая-то там классика советских времен, или там это, помню, какие-то пластинки еще, по-моему, на даче лежат. И чемоданчик вот это тоже где-то на даче, на чердаке лежит там. Угу. Ну, понятно, в неработающем виде, музейный экспонат. И, ну, конечно, это бобинник, самый распространенный маяк, самые доступные бобинники, потом там классом покруче, это Юпитер, угу. Более такой мощный совершенно, ну, дороже стоил, а так на бобиннике. И записывали с пластинок на бобины, покупали бобины, чистые бобины продавались в магазинах, там маленькие, большие, метраж не помню, и записывалось на них, да, Высоцкого, то, что ходило, с бобинами на бобину, ну, чаще с бобинами на бобину, какие-то перезаписи или с пластинками. Ну, первым делом, конечно, Высоцкого, Битлз, и потом существовали студии звукозаписи специальные, и там уже профессионально на бобину люди переписывали там. Вот, там архив рок-музыки, там заходил, там список на стене вывешивался. И за деньги там оставлял бобину, там деньги там, за неделю или сколько, я уже не помню, сколько дней там записывали. Записал бобину, слушал, да. Ну, таким образом. Ну, а на балке пластинки, но пластинки там стоили дорого, и это было все рискованно. Ну, люди там можно прочесть воспоминания, как это все делалось.
Угу. Вот. Сам ты ходил на балку там? Как тебе был такой интерес к всему тому, что происходит?
Был. Пару раз. Пару раз в жизни, но эти балки там, где продавались диски западных рок-групп, они понятно, что были запрещены, и это все спекуляция была, статья в уголовном кодексе, можно было там и штраф, а в особо тяжелых случаях там на пару лет спекуляция там, на химию. Спецпоселение такое, ну, режим заключения такой мягкий. Угу. Ну, не в тюрьме, а спецпоселение там люди. Как вольнонаемные, как их называют. Угу. Ну, не вольнонаемные, а вольнопоселенные. Ну, как-то там мягкая форма заключения. То есть, не жестокая.
А внешне это, значит, как собирается где-то на поляне, там, на лужайке, в городе, там, в парке, группа молодежи общается между собой.
Это рядом с Покровским собором, сначала, ну, который была банка, ты имеешь в виду?
Да.
То есть где фонтанчик, вот этот исторический музей, и внизу,
да,
фонтанчик,
это где-то фонтанчик еще не было. В районе улицы, Свердлова, я помню. Угу. Вот, где-то там. И там ты знал, что эти люди не просто так разговаривают, а там что-то продается. Угу. Помню, я помню, что в 80-х годах Саша принес вон так, пластинка Kiss, Destroyer, Разрушители и еще какая-то. Держал в руках там. Ну, держишь, понимаешь, вот эта пластинка, видимо, стоит 80 рублей или 100. Средняя зарплата там. Или минимальная там. Советского человека. То есть какие-то такие совершенно бешеные деньги. Поэтому пластинки люди меньше, больше на пленку, конечно, переписывали. Вот. А я помню, когда группа ГПД, уже у них художник был Игорь Синькин, у команды рисовал. И я как-то попал домой, у него там виниловые пластинки, настоящие фирменные, западные. Он любил группу Tangerine Dream, это арт-рок, по-моему, или психоделия, не помню. Ну, классика, топовские там пластинки, виниловая пластинка западная, это произведение, то есть там настоящее произведение, очень красивое, то есть запад, фирменный модель, конечно. Таких обложек у них не было. Да, это.
Ты помнишь, вот, тот, я хотел еще спросить, помнишь это те дни, когда, ну или время, да, когда ты узнал, что у Саши стала проявляться вот эта хроническая болезнь? Наблюдал ли ты, как изменялось буквально по дням его состояние? Потому что был многие одноклассники, но они как бы не в курсе были того, что с ним происходит, и мало того, многие об этом узнали спустя год.
Ну, конечно, вот так, а окостенение сустава, вот это болезнь Бехтерева, потом оказалось, как началось. Мама считает, что он где-то простудился на футболе, там полежал на траве. И, ну, это у мамы, уже знаешь. Это. Да. Нога-то потом. Потом. Сначала спина. Да, это когда он. Постепенно, да, становится тяжело. Тяжело какие-то вещи там наебаться, там, ну, как обычно, если вести там. И она, конечно, болела. Болела. Они с папой ездили к Костоправу, там, вот, Косян.
принял. Ну, это не то, как это не внешняя проблема, это такая болезнь, но внутренняя. И да, он когда там лежит, там на мягкой постели тяжело, там специальный щит делает. И там мама такие подушечки делала домашние, шила сами. Там набивали какой-то материал, обшивался, такие подушечки. Не покупалась. Мама у нас старалась сама какие-то вещи порогать. И вот такие подушечки были, и он подкладывал под спину, под шею. Или вот там, когда уже начались ноги, там между ног лежать тяжело. Он сейчас так делает, что он ложится на бок и между ногами. Ну так легче.
Подушка.
Так легче, да. Подушка. Это да, конечно, пыталась и понять не могли от чего-то так. Тоже такой диагноз правильный. Они сразу установили. Да, и когда такая болезнь, что она постепенно, и потом становится хроническая, и уже да, и уже потом этот сустав тазобедренный, и потом операция неудачная, и все это, конечно.
Ну, Саша, будучи школьником, да, еще в школе, он, ну, уже никогда не жаловался, по большому счету, там не было никакого, что... Ну, не так, чтобы он часто говорил о своем здоровье, там, да. Он не замечал чего-то поначалу, как тебе кажется?
То есть, как, я думаю, что замечал.
Замечал.
Когда он тебя что-то заболевает. Же замечаешь.
Он делился с этим, ну, этим с кем?
Ну, это было заметно, это, ну, как если тяжело, тяжело двигаться. Конечно, мы все знали. Вот, ну...
Как изменилась жизнь семьи, вот, родительской и твоей, в частности, в это время? Ну, приходилось больше помогать ему в чем-то. Я так понимаю, это же произошло еще перед выпуском из школы, да? Вот чуть-чуть там, он уже не закончил.
Ну, это еще когда в спортшколе учился. Я... Ну, знаешь, такая вещь, которую нельзя сказать, что вот в такой-то день...
Угу.
Раз.
И произошло, да.
И заболел, да. Мы... Это потом уже, когда больше этих вещей узнали,
угу,
про это и что такое прочитали. Это. А так болеет и там спина болит, да. Конечно, ему тяжело. Вроде того, что когда нога и ходить тяжело, или на костылях. И самый тяжелый период вообще, я в армии был в это время, когда он лежал совсем.
Угу.
Ну, ты, наверняка, ты же фотографии видел,
да.
Когда он там. Времен, когда он лежал дома, в детской комнате, там кровать была, была сделана такая конструкция. Такой шлабаум, а такой...
Труба?
Труба. Ну, на вторых, ты помнишь, там.
Mm-hmm.
Такая, две стойки и труба, чтобы вставать с кровати, ложиться. И когда как раз 90-й ход записывался, мазохизм в это время, ну, это вся история музыкальная известная. Вот, это самый тяжелый период, я в армии был. Я пришел в 91 году, в мае. Причем в мае это как раз перед самым дембелем. Прочитал в газете, что нашли ямку, либо то ли утонуло, то ли самоубийство. Где-то там у себя это. Я ж тоже, да, русский рок, это все. На какой-то концерт еще перед армией, по-моему. Ну, впечатление сильное. Вот Башлачев и Янка. Ой, очень сильное. Это, вот, вторая была в 80-х. И в 91-м году, когда уже пришел, уже там, ну, как ездили на какие-то фестивали, уже разные люди. И он уже так на костылях как-то это тогда были благотворительные. Ну, это все известная история, что лето 91-го, что, ну, вернее, это даже, ну, это был 91-й год, это зима началась, когда Шевчук, БГ, а кто же там еще из музыкантов был, обратились, там была передача «Чертово колесо», что нужна Саша операция, и через телевизор, и потом в журнале «Огонек» были статьи, что нужна операция в Германии, и что люди помогали. И нужна там такая-то сумма денег, очень большая. И, но тогда ж еще нельзя было так взять и сделать это. Операции за границей нужны были. В другую страну поехать, а выехать было, еще, в принципе тяжело. И да, и что люди прислали деньги со всей стороны, ну, вот почтовые переводы там можно было, там. И почтовым переводом, и люди часто в этих конвертах, в обычных конвертах появят там какое-то письмо, или просто многие там бумажка, там, листочек тетрадный, там, 3 рубля, 5 рублей, там, 10, ну, кто сколько, там, буква. Ну, Саша где-то написал, что там вообще совсем трогательные были, там, это, вот эти письма где-то у нас хранятся на чердаке, и он попросил недавно, чтобы я там понаходил какие-то. Я перелопатил этот массив.
Сколько ты мешков?
Ну, там коробки, там несколько коробок. Там, где люди письма писали. Они писали же разные, да, мы совсем школьники там. Ну, он там настолько трогательно, что там очень, очень, конечно. Ну, со всего Советского Союза и со всех республик еще. Это еще Союз распался в декабре 91-го, да, окончательно. Весной, летом это еще люди присылали. Это помощи, потом что денежная, да. И потом какие-то благотворительные концерты. Это же Шевчук, БГ, там приезжали в Харьков, давали концерты. Киноконцертный зал «Украина». Ну, это есть на видео, это все. Это очень интересно. Там какие-то там выходили хотели, передачу там, и Харьков хотели. Ну и истории.
Для тебя это было как и вообще история. Все происходящее? Это было, ну, потому что, ну, не в жизни, ну, не в каждой семье, да, такое случается. А если случается, то об этом, ну, мало кто знает. А тут прям целое, ну, повышенный фокус внимания, потому что многие люди откликнулись, да, и вот, находясь внутри семьи, да, в которой случилась такая неприятная история со здоровьем, вот, ты как себя воспринимал, вот, все вокруг тебя, вот, себя, свою роль в происходящем, там, ты подключался, что-то делал, ну, как это для тебя происходило внутри, что было?
Не, ну, в плане чем-то помочь, в плане медицинском, это вот только медики могли, а, ну, какие-то домашние дела, или, ну, понятно, что. Ну, для Саши, ну, какие-то домашние дела, понятно, что. Ну, Саша, что Саша? Саша песни писал и боролся, все домой. Ну, это так не помнится, это просто как обычная жизнь была. И, в быту знаешь, он очень такой широкий, он философский. Мы жили просто как люди обыкновенные. Ну, а когда, ну, вот в семье инвалид, это, ну, там, ну, понять это трудно, ну, можно представить, как люди, ну, там, в других семьях. Ну, у нас. То есть у меня самое обыкновенное, я говорю, в этом плане. И как-то свои ощущения, что, ну, вот, помочь я. Ай, ну, это вот, то есть, какой-то, я так немножко философию, но, что, вот, если человек заболевает, какая-то болезнь, ну, человеку может помочь только, так сказать, Бог. Мы не знаем, от чего у человека, и почему это случается, и как это будет у него. Мы можем, как люди, помочь. То есть, а все вот эти вот, ну, скажем, есть такое понятие, как карма. Но карма – это со стороны православной церкви, так оно считается, что это такая, ну, что это ересь. И, по сути, неизвестно, от чего это происходит, но это какие-то глубинные вещи, которые, ну, живущим на Земле, мы понять не можем. Вот, и Поэтому жили, конечно, надеялись, в общем-то, на высшие силы, потому что больше не на кого. То, что там мама ухаживала, это понятно. Как за сыном, и все, что-то на ее плечах. Вот, ну, а когда там... Когда только начиналось, я помню, что мама там делала специальные парафиновые, как это слово, не примочки, а
как компрессоры.
Компрессоры.
Компрессор.
Компрессы или компрессоры? Ну, нет, компрессор — это что-то из механики.
Да. Ну, компрессы. Ну.
Компрессы. То есть вот топила там парафин.
Угу.
Получался. И обкладывала на ночь там все, что. Обматывала платками. Угу. Ну, потому что. Ну, считали, что как-то это может помочь. И точно так же делал горячую соль в мешочки на ночь. Считал, что до спины противокостенение мышцы это может помочь. Вот мама все это делала. То есть какие-то вот такие вещи. Понятно, что все бытовые вещи.
Ну, бытовые, но они как бы не большинство людей не то, что незаметные, о них никто не знает, но это когда ты встраиваешься в систему, то каждый день ты так живешь, каждый день делаешь маленькие вещи для того, чтобы другого человека ему стало легче. Вот, и ты понимаешь, что день за днем. Раньше ты не делали, сейчас делаешь. Вот, это же все другое. Это не то, что было. А вот так есть, и неизвестно, ну, когда это закончится и чем закончится. Ну, вся эта история.
Ну да,
это
в принципе. Да, человек вот с какой-то болезнью, который вот не может пить, которую нельзя вот вылечить, допустим, и она становится хронической, и которая вот ограничивает ее жизнь, который вот он привязан. Привязан к дому, ну, ты понимаешь, что вылечить нельзя, и как-то, чтобы стал таким же здоровым, что, вот, потому что вот эта болезнь, какой-то там прогресс, как-то делает прогресс, и прогресс в смысле улучшения происходит, и потом, вот это все лежать в больнице, в этом случае это бессмысленно, потому что врачи такую болезнь вылечить не могут, и человек уже как-то. Ну, и потом, вот вся вот эта тяжесть есть лечение-то на причины лягла, и там и уколы, и прочее, это уже так, у нее надо спрашивать, она завтра. Это женская судьба для любимого человека, поэтому.
А в какой период ты был такой, что понял, что твой брат известный человек в городе Харькове? Что мне нравится в известной группе, его знают как минимум больше 10 человек, если так разобраться с улыбкой. Да? Когда ты понял, что он известен? Широко известен в русских кругах.
Это тоже постепенно было, то есть популярность как музыканта, постепенно росла.
Ты считаешь, что это труд постепенный, такой прогрессивный, вперед? Или это произошло внезапно, допустим, после какого-то выступления, в ККЗ Украины, например? Мне, ясно, непонятно, не очевидно.
Тут вопрос популярности, смотря в чем. В чем измерять, тут трудно сказать, какой-то рейтинг. Все же это underground, подпольный такой.
Культура
подпольная, она. А для меня скорее неизвестность, а он постоянно писал стихи, и я помню прекрасно самая первая песня, он же все это пел дома. Песня «Пролог» самая первая, она посвящена там маленькому сыну, вот этому Веде Володе, который учил, который пел Высоцкого, у которого он учился, Ирина Виталия, он постоянно писал песни, свои стихи, потом сразу пажил на музыку. У него там, он завел тетрадь, общая тетрадь такая толстая была. Он просто туда, он записал текста с аккордами. Просто все песни очень аккуратно, пунктуально. И, значит, ничего не пропадало. То есть вот эти у меня дома тетрадки лежат, и даже черновики там, как он эти песни писал. И они там, действительно, у него ушло, то, что называется, не то, что от примитивного, а от простого к более сложному. То есть он постепенно он писал все лучше и лучше. То есть, если там в первой песне какая-то наивность, по сути, просто с течением времени, как говорится, человек, когда растет, любой, он что-то может делать там, то, что не мог там делать несколько лет назад, да, скажем, в физическом мире. А в плане творческом это песни более И он их под гитару записывал дома на магнитофон обыкновенный, на бобины. И опять же, запись дома где-то есть. Ну, это вот эти вот песни простые под гитару. И потом он пришел постепенно к рок-музыке, и в рок-музыке это так получилось, что вот, хард-рок и хэви-метал, это вот группа рок-фанат, потом рок-фронт. Причем первые песни были там, какие-то сатирические и там скажем, мещанские, ну, какие-то такие, ну, потому что, ну, как советский человек, он писал многие песни на, ну, то, что говорится, на злободня. И даже какие-то политические песни там, ну, это отдельная совсем история. А рок-музыка это, причем для меня как-то неожиданно, вот этот талант музыкальный, он хард-рок, то есть он в 20 лет там так получилось, что он писал, ну, такие вещи, которые, ну, там, слушаешь, то есть этому научиться нельзя. То есть сразу такой скачок серьезный. И он, вот там у него программа. Вот записали альбом. Группа «Рок-фанат», мы хотим играть рок, это 86-й год, где-то там в ДК, на Луче, в ДК «Юность» там, записали на бытовую аппаратуру, и можно сейчас слушать. Ну, просто 20 лет, такой хард-рок настоящий. А потом уже следующий это там. Был у нас был в 86-м году концерт, значит, возле Собора. Там был летний кинотеатр, и там какой-то фестиваль, что-то такое дневное, но не фестиваль, не фестиваль. Там концерт был такой, несколько групп выступало, там, я не помню, уже какие-то команды, там фабрика, какие-то, по-моему, противовес, еще кто-то. Ну, сейчас осталось в принципе, ни видео, ни аудио, ничего не велось, сохранились там какие-то фотографии и немножко, это Саша потом записал на диске, немножко сыпал концерты, там пару песен. Вот такой фестиваль, и он так выступил, то есть я такой хард-рок только по телевизору, там, какая-то западная группа, там. Ну, настоящий хард-рок. Причем западный. Не какой-то там, не знаю, очень сильно подросло. Я был удивлен такое слово. И 86-й год, и потом пошла какое-то время играли с Сэром, Царство небесное. Человек, конечно, тоже уникальный. Сергей Челканов. И вот с ним. У него хэви-метал команда. И у Саши. Хард-рок, и они там делали программу. Не, ну может нам пора уже пойти. Рассказать можно долго. Ну, наверное, и потом постепенно, когда это стало и в средствах массовой информации, какие-то передачи там, и «Чертово колесо» в 90-м году, и вот эта благотворительность, и там и что-то в журнале «Огонек» какие-то там, и в «Союзе», я не знаю. Выходило это, где-то писали как-то это. Ну, конечно, по большей части это все передавалось таким путем. Из уст в уста постепенно она такая вот. После 91-го года. Ну, а и известны они по-настоящему это. Еще вторая половина 80-х, это когда еще жом играли тогда уже. Вот разные люди. Вот тогда. Тогда, но потом уже покатило. Ну, потом уже.
Переезд.
Потом уже вот это.
Приезд Саши, на твой взгляд, он, ну, это была вынужденная история, да, приехать сюда, и это была другая мотивация на
то. Ну, это спасло его, в общем-то. Я помню, что когда он, только не с 90-х, что он попрощались, ну, поехал в Питер. Потому что он человек очень сильный невероятно. И здесь, ну, на Украине, ну, Харьков город не музыкальный, ну, в том плане, что он музыкальный, но он и не музыкальный, он музыкальный в том плане, что такие команды появлялись, которые, ну, уровня такого серьезного, но потом это как-то постепенно или распадалось, потому что, ну, рок-музыка это вот, и русский рок это Россия, это. И вот это, ну, остался бы он в Харькове, ну, что жил бы с нами, работать не, ну, понятно, что работать, зарабатывать деньги можно, он мог только писать песни, какие-то пластинки выпускать. Выпускать какие-то пластинки на Украине, это глухо, это. С пластинкой с единственной виниловой 1992, разные люди, это такая вообще целая история. И он, по сути, он повторилась история чужом, но чешем. Во-первых, он здоров, ну, как, тоже. Ну, во-первых, чеш может и, он музыкант уникальный, и по свадьбам где-то играть, и как-то зарабатывать, но семьей, с маленькой дочкой, это, ну, это все известно, это и в книге написано, и Это, а Саша... По сути, уехал и выступал, потому что останься в Харькове, но в Харькове разные люди, они, у него и сейчас вот, а постоянного состава нет, разные люди, это в принципе вот. Разные люди. Саша может собрать, и Саша может играть, в принципе, человек. И, если хороший музыкант, он, ну, как возьмет сейчас басист во Владивостоке где-то, ну, как гитарист, и ну, непонятно. Гитарист Дима сейчас, по сути, не репетировали. Но это часто происходит, что не репетировали. Как там это? Но сыграли. И, ну, это опять же... Ну, то, что дано, есть талант, уникальный. Я считаю, что... И по сути, да. И весь, ну, шоу-бизнес и вся индустрия музыкальная, она на Украине, это только Россия. Понимаешь? И тут постепенно, вот видишь, и всегда можно было какие-то деньги заработать и квартирниками, и где-то в клубе сыграть. И как бы тяжело не было, но здесь это можно было сделать. На Украине нет, на Украине. Ну, был он просто таким болезненным человеком. И... Все. А тут уже и Соня родилась, и поэтому считаю, Россия — это спасение. Потому что Украина, что Украина вообще труба, потому что видишь, что сейчас происходит, и такой просто ну, если выживет какая-то попса, ну, причем какая-то для рок-музыки там так.
Нет места.
Ну, по сути, нет. Ну, то, что там украинские рок-группы, это такой рок, на мой взгляд. Я, если слушаю, то не украинские команды, там только российские. Ну, это такая долгая история, это важно глобальный рассказ, и в двух словах не скажешь, а...
А ты помнишь, что ты, сам такой завершающий вопрос, а помнишь, что ты приезд брата в Харьков после того, как он записал пластинку здесь уже, с чужим камбэк, и как отнесся Харьков к твоему видению, отнеслись люди после вот этого первого выстрела, в кавычках, когда эта пластинка вышла? Прошло так.
Ну, там
время.
Были, то, что я помню, ну, как, я не могу сказать, что, как, ну, его в Харькове и на Украине его любят, конечно, безмерно, как, ну, в Харькове особенно, я помню, какие-то там концерты, первые, там, электрические, там, народ помнит, народ любит, и приедет, вот сейчас там, он сыграет, и народ, ну, очень сильно концерты в клубах, не надо было никого раскачивать. Его просто народ все эти пластинки слышал уже. И старые разные люди еще с первых времен. То есть проблем с этим не было. Я помню, что это было драйвово. И народ как любил. И там заводился и пил. Это...
То есть не было каких-то существенных перемен, да?
Ну, то, что его забыли, ну, как? Нет, этого не было. Ну, вот про вот эти вот музыкальные дела, там, это еще народ поспоминает, и там другие люди, там, ты можешь проспрашивать, они тебе расскажут. Но впечатление, ты понимаешь, что... Я помню, тяжело это в 91-м году, когда он на костылях ходил, тяжело ему было на сцене играть, а потом постепенно там смог с палочкой, и что он сейчас, в принципе, тяжело, да, но может ходить и может играть, это так. Это такое благо очень большое, потому что все могло быть гораздо хуже и закончиться просто печально. Поэтому мы предполагаем, как могло закончиться, но все случилось, как случилось, и вот так по жизни. Да, это. Причем, понимаешь, он пишет такие песни, которые. Он пишет отличные песни, которые. У меня вот дома. То есть, какую-то команду там русского рока, послушать там один раз и все. Забыл и больше их не слушать. И там даже хороших грандов. И могу не слушать, раз в 5 лет. А разные люди, они настолько классно. Вот у меня вот эти две коробки, вот эти боксы, вот эти вот с антологией дома, вернее, пока только одна коробка. Или две. Не, подожди.
Вышло две.
Две стоят. Подожди, вышла.
Альбома и электричество. И концерта.
Точно, да. Да. И концертники, да. Две коробки у меня дома стоят. Третьей у меня еще нету. И я просто беру. Начиная с ГБД, с первых. Я просто слушал, как Петлов, как Пеплов, которые там у меня стоят, я слушаю их постоянно, просто по кругу. Я с первого там до последнего, который там записан, я их слушаю. Просто друг за другом, раз в день там. И потом, там же еще уровень повышается, они постоянно. То есть он с каждой песней. Он пишет настолько классно, у него не ухудшается, то есть плохих песен не пишет. Ну, как у Высоцкого. У Высоцкого нет плохих песен, то есть можно, у меня тоже он не записал все, что было у Высоцкого, там, дисков там, не помню, дисков 10 или больше, какие-то концертники, я их все время слушаю, даже самые там обычные. Где-то он там в НДК там, или где-то там в КБ, или там перед людьми выступал, там просто пил.
А он как-то все. Ну, во-первых, все концерты по-разному как-то. Так и у Саши тоже получается, что разные люди, они. На мой взгляд, что двух одинаковых концертов нет. Вот, все время они по-разному играют. То есть какие-то нюансы и, ну, помимо там этой энергетики. И классные. Причем, ну, у него ведь не просто стихи. Там вот есть стихи поэзии, ну, там обычная, да, которая там поэты там, и, или там вот рок-музыканты, которые там пишут тексты. Ну, музыкальный текст, он там, ну, послушал, ну, как песня-то классная, там, рок-композиция написал, звучит. А прочитаешь там этот текст на бумаге, он, кажется, банальный. И, ну, а у Саша поэт, ну, он поэт. Он, то есть, поэтому настоящая поэзия — это когда вот можешь в нескольких строках историю рассказать, когда вот из одной строчки там образ. Угу. Появляется образ, или какая-то история, или ты представляешь это себе наяву. Ну, это совершенно удивительно. Ну вот, он буквально вчера, после концерта, ой, на день рождения, он песню написал, и мы пришли домой, и он взял бумагу, листок бумаги, там гитару, не переодеваясь, там начал что-то писать, там ты-ты-ты, и, значит, смотрел по времени, там, до полуночи, пока, ой, на день рождения, надо как-то песню написать. Я говорю: Инна, я вот тебе написал песню посвящения, сейчас я там ее доведу. И вот он там за 15 минут до буквально до полуночи он нам ее по бумажке он ее сыграл, причем там практически там вся песня уже. И, ну, было написано, прозвучало. Причем это лирика, любовная там лирика, она. Ну, это тяжело написать любовную лирику или там. Ну, не просто, но настоящую. А он просто взял и. И, знаешь, причем все это настолько интересно, что и хочется слушать эти песни. И это настоящая поэзия. То есть он поэт, и их можно и слушать, и так читать, но просто на бумаге читать не так интересно, как в музыкальном виде. Вот поэтому.
Поэтому поэт.
Поэтому, да. Это наши многочасовые.
А если на финал я всегда говорю, спрашиваю, а если то, что я не спросил, ну, как тебе кажется важным для того, чтобы дать какой-то оттиск там, или ремарку в книге?
Да. Ну, знаешь, это, мне кажется, что писать биографию человека, ну, какого-нибудь, это, ну, мне кажется, для других людей не очень интересно будет, потому что, ну, ну, в каком плане не очень интересно?
Ну, это ж не художественное, произведение. Да. Это...
приближенное к документалистике.
Это жизненная биография. И людям интереснее будет там, ну, если это художник, известный человек, там картины его смотрите. И если это кинорежиссер, смотрите его фильмы, музыкант, слушать песни. Нужно слушать песни, или и если это писатель, там писать книги, и в них все сказано. В общем-то, то, что не сказал, ну, это ж люди необычные, и они какие-то, перечислять какие-то факты из жизни, там, фактологию, это глупо. Глупо почему? Потому что, ну, людям не очень интересно, другим будет. Ну, мне так кажется. Потому что то, что в жизни вот с нами произошло, я как брат, я свои ощущения просто передаю. И другие люди ведь это по-своему. И что добавить? Что важно? Да я даже не знаю. Ну, всякая жизнь важна. Это, ну, труд. Я же биографические книги. Ну, я не знаю. Это не научная работа. Поэтому... Если ты что-то напишешь, то достаточно. Гораздо интереснее, чем воспоминания биографические, это интервью, или там газеты, или какие-то передачи. Что он сам о себе расскажет?
А есть те вещи, которые он точно себе не расскажет,
а то, что... Ну, по сути, та же самая жизнь, только взгляд со стороны. То же самое, потому что... Ну, что сказать, просто какие-то неизвестные факты вспомнить, и все. Насколько другим людям не очень интересно будет.
Я не знаю.
Но поэтому я ж тоже не знаю. Гораздо интереснее, что если там он где-то выступает, и люди задают там
вопросы
там, да, звонят на радиостанции. То, что людям интересно.
В этом плане. Вот,
или пишут повезло, там, какие-то на сайт там, какие-то вопросы.
В этом плане повезло, что мы имеем дело с абсолютно живым человеком, который мало того, что имеет возможности рассказывать о себе, он еще и все это собирает, ну, в музыкальном смысле, да, записи выступлений, и в курсе, где какие интервью порой, да, проводились, какие программы, какие записи, вот, и дает, ну, четкую хронологию того, как это происходило. Как многие люди в конце 80-х, начало 90-х ушли, те люди, о которых написаны книги, и на самом деле очень мало фактажности того, ну, те воспоминания других об этом человеке, которого, допустим, больше нет, они гораздо больше искажены, нежели когда мы имеем дело с живым человеком. Поэтому и книга «Отче Гракович», она более такая не оторвана от реальности, потому что он сам ее вычитывал еще перед тем, как выдавать в печать.
Ну, он там чище чек совершенно уникальный. То есть он, ну, вообще, это люди там, и Саша, и Чиж, это люди, которые скажем так, они дают ощущение радости. Вот, вот с ним поговорил, или песню послушал, или на концерт сходил. И ощущение радости в каком? Что? У тебя душа поет, и ты послушал, такой кайф. Почему? Вот если взять вот в истории человека, в истории музыки, рок-музыки, самое для людей, да, самая такая тяжелая, да, трагическая, это гибель Джона Леннона. Потому что они понимали, что этот человек, Марк Чепмен, он убил радость. То есть это скорбь у людей, у обычных, ну, в принципе, у всех, кто слушал Битлов и Леннона, как музыканты, как поэты вообще, они почему так тяжело? Я помню, как это как-то 80-й год, это там убили Джона Леннона, и Высоцкий умер, это потом. Мне там было 10 лет, а потом уже стал воспринимать, когда стал много слушать всего, много читать. И что Леннон, он как человек, который написал такие песни обалденные, и как человек, который мог что-то написать еще, написать какие-то такие вещи совершенно обалденные, и которые люди слушали бы, которые люди, ну, Леннон и так будет слушать всегда. Ну, и Белов, это, то есть это уже классика, это forever, это навсегда. И они просто
тяжесть утра.
Мы не знаем, сколько Леннон еще прожил лет. Может, но в любом случае он там, как, ну, если бы он как человек там состарился и умер там от какой-то болезни. А тут, ну, так жестоко там оборвали такую песню. Вот в чем трагизм, в чем такая печаль общечеловеческая, понимаешь? И действительно, вот для тех, кто любит Битлов и Леннона, ты слушаешь, и как жаль, что там в 40 лет. То есть сколько ему. И понимаешь, и Чиж, он и такие люди, потому что когда с чужим общаешься. А мне так повезло, я там какие-то там еще в жизни там какие-то в быту встречался. Там у нас там такие посиделки были на кухне. Там как соберутся там разные люди. Там было топор решать. Там так прикольно было. И что я с ним общался, и в быту, и там, когда он попадал домой, там, на съемную квартиру. И, ну, вообще, у меня любовь, это любой рок, круг музыки, не только от Саши, а от Чижа. Потому что я приходил к Чижу, у него там, значит, ну, пластинки малых, там, ну, тем более хорошие пластинки. Он что делал? У него вот бобина вот эти вот фирмы Сфема, которая записывалась. Он переписывал кого-то с пластинок. Ну, это в книги, там это. Я свои ощущения передам. В книге там больше информации. Я приходил к нему домой, а у него бобина, и он просто брал пластинку и перерисовал там. Ну, хорошая пластинка, это понятно, что такое это рисунок, но это еще название.
Yeah.
Это название там как-то, каждая пластинка, она неповторима. И вот название группы, он на бобину все это дело, ну, один в один переносил. Название группы там, допустим, Led Zeppelin, там, Physical Graffiti. И все это как бы это, он перерисовывал, вот, чисто название. А у него еще очень классный почерк, очень же такая каллиграфическая, он же в армии писарем был. Очень, вообще, знаешь, ну, просто, ну, красиво, знаешь, как будто там, если что-то подпишет, как будто купил пластинку такую. И какой-то команд, и все это вот было, значит, нарисовано, и огромные. Ну и так пластина была, и сами пластины, и еще бобина это. А потом брал у него домой это, слушал, и офигенно, обалденно. То, что я записал в студии там за деньги, это просто там брал у Сереги. И... Ну, это знаешь, это надо с этими людьми сидеть там, пить водку и слушать их песни. Это так не передать, это можно только себе представить, или там послушать какие-то записи, там, которые там квартирники записывали, ну или квартирники, если там включали магнитофон, и как это все происходило. Поэтому, ну, это просто вот с этими людьми очень, очень интересно. То есть не бывает скучно, и просто знаешь, там вот там Саша, это человек, который там, если что-то рассказывает, он, то есть он человек очень глубокий, он рассказывает очень интересно. То есть у него такой широкий взгляд на жизнь. И его можно слушать. Сколько бы не общался с ним,
да.
Его можно слушать, потому что он не банальный. То есть у него нет каких-то таких вещей, которые там, ну, что-то, что он нудный человек, да. И ну так, знаешь, это такая, это люди, которые там бесконечно, не знаешь. Ну, то есть это не тот ум, который там, знаешь, а там человек много знает, и там что-то рассказывает, какая энциклопедия, это вот такое общение. Ну. Ну, человек вот именно жизненная такая у него энергия, она очень, знаешь, а человек, который умеет дружить по-настоящему, это, ну, не так часто в жизни еще. Так, ну, это
все.
Это можно много рассказывать, бесконечно.
Остановлюсь.
Это что-то, не знаю.